Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», рассказ о жизни и творчестве диакона Сергия Трубачева, и в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Булгакова.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 150. Хвала воскресителю мертвых. Все скончавшиеся восстанут по гласу трубы и воспоют хвалу Отцу и Сыну и Духу Святому, Воскресителю тел их. Отче, сотворивший Адама из праха, Сыне, крестом Своим избавивший чад Адамовых от погибели, воскреси меня и поставь одесную Тебя, да славословлю имя Твое. Тебе поклонимся, Христе Спаситель наш, Ты воскреситель и спаситель всех скончавшихся, которые крестились во имя Твое, исповедовали крест Твой и смерть Твою. Благословен Христос, который чадом Адамовым обетовал жизнь и воскресение в день явления Своего. И мы восстанем и прославим Его среди святых, благоугодивших Ему. Хвала Тебе! Воскресением Твоим всему роду смертных даровал Ты надежду жизни и воскресения. Тебе возносим хвалу и мы, Ты — воскреситель всякой плоти. Славословьте и хвалите смертные того, кто своею смертью упразднил державу смерти и всему роду смертных обетовал жизнь и воскресение. Душа, искавшая прибежище в кресте Твоем, наследница вечного, неприходящего сокровища, да хвалит и славословит Тебя вместе с духами, в сонмом которых она причислена. Достопоклоняем Отец, пославший единородного Сына Своего, который спас род наш от смерти и сатаны, сидит одесную Отца Своего и всем испрашивает щедроты.
Oh,
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества. Передача первая. У микрофона Александра Никифорова. Мы начинаем цикл передач, посвященный жизни и творческому наследию диакона Сергия Трубачева. Церковные произведения отца Сергия исполняются во многих храмах Русской Православной Церкви, а это и есть самое высокое признание его музыкального дарования. В цикле наших передач об отце Сергии вам, дорогие наши слушатели, будут рассказывать о нем его дети, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Андроник Трубачев и Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научного реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве, а также регент архиерейского хора Русского православного собора в Лондоне Евгений Тугаринов. В передачах цикла прозвучат песнопения на музыку отца Сергия Трубачева в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармылян, Сретенского монастыря под управлением архимандрита Амвросия Ермакова, подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика, хора Валаам под управлением Игоря Ушакова и архиерейского хора в Лондоне под управлением Евгения Тугаринова. Сегодня речь пойдет о родителях и предках диакона Сергия Трубачева, отце, священномученике Зосиме Васильевиче Трубачеве и матери, Клавдии Георгиевне Санковой. рассказывает Мария Сергеевна Трубачева.
Начать, наверное, можно с того, чтобы рассказать немного о родителях и предках отца Сергия. Отец его, Зосима Васильевич Трубачев, священномученик, он происходил с севера России. Родился он в Сольвычегодском уезде, и его предки, и отец, и дед были при храме, Василий диаконом, а дед также прислуживал в храме. Отец Зосимы Васильевича преподавал детям нотную грамоту, пение в церковно-приходской школе. Зосима Васильевич сначала закончил Вологодскую семинарию, а затем Московскую духовную академию. Он женился на жительнице Сергиева Посада Клавдии Георгиевне Санковой, а она была дочерью железнодорожного мастера станции Сергиева. Ее отец Георгий Прохорович в конце своей жизни построил дом для своих детей и, умирая, завещал им этот дом и мирную жизнь в этом доме. И с этим домом оказалась связана и жизнь Сергея Зосимовича. Так вот, Зосима Васильевич, закончив Московскую духовную академию, писал свою магистерскую диссертацию «Космические элементы в богослужении» под руководством отца Павла Флоренского, который преподавал в Московской духовной академии. Он женился на Клавдии Георгиевне и в 18 году был рукоположен святителем Тихоном в Троицком соборе Троицкой лавры во Иерее. А далее молодая семья, молодой священник получил назначение на приход в отдаленный край, Вятский край, но, узнав о том, что храм занят обновленцами, он принял решение и поехал на свою родину, на север. Был назначен священником в село Подосиновец Никольского уезда. Незадолго до приезда отца Зосимы там произошли такие события, как убийство двух священников. Убийство было совершено представителями советской власти. Там, в этом селе, родились дети: Сергей старший, затем Анастасия и Алексей. Позже семья переехала в Иваново. Отец Зосима был назначен настоятелем Веденского храма города Иваново. И Сергей Зосимович вспоминал, как он помогал прислуживать отцу. Вспоминал одну из Пасх и крестный ход, когда были нападения на священнослужителя, а рабочие города Иваново защищали отца Зосиму. Далее последовали многочисленные ссылки отца Зосимы, в частности, в Юрьев-Польский, в Вельск. И Клавдия Георгиевна вынуждена была вместе с тремя детьми вернуться в дом отца в Сергиев Посад, тогда в Загорск. И там Сергей поступил и в общеобразовательную школу, стал ходить в школу и продолжил занятия музыкой.
Oh, Lord, be Lord, 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 Lord,
О воспитании в семье Трубачевых рассказывает игумен Андроник Трубачев. Для каждого человека очень важно его происхождение, его корни. Я знаю, что ваш отец, отец Сергей Трубачев, происходит из священнического рода. Пожалуйста, расскажите, каким было воспитание отца Сергия в его семье?
Ну, воспитание его, судя по отрывочным, так сказать, как бы замечаниям папы и по письмам, оно было, с одной стороны, очень традиционным, вот, с другой стороны, конечно, время накладывало большие особенности. Папа говорил, что до 7 лет он со своим отцом не расставался, если даже не больше. Ну, да, до 7 лет, то есть до отъезда отца Зощимы в Малый Ярославец. Вот это, значит, конечно, резко отличает, скажем, современную семью, когда родители отсутствуют и находятся в других местах, вот, и дети не продолжают их деятельность. То есть он мальчиком уже входил в дело не отца. Он, с другой стороны, конечно, время наложило свой отпечаток, может быть, очень больной отпечаток, потому что отец, конечно, воспринимался сразу как гонимый. Вот это его ссылки, отношения, конечно, окружающих, потому что тот круг, который верующий, конечно, с любовью относился, а все остальное, это, конечно, дети видели ту ненависть, которая была кругом в то время со стороны безбожия. Вот, ну, что, так по воспитанию папы он уже с детства был в алтаре, носил свечу, помогал на клиросе.
Так где они тогда жили, в каком храме все происходило?
Ну, это в основном, конечно, относится его воспоминания, наверное, к Юрию Польскому. Вот когда он вернулся после, я не знаю, это уже не первая ссылка была там, третья, наверное, вот. Вот, и частично к Иванову, наверное. Конечно, то, что было в Подосиновце, он не помнил. А потом уже Малый Ярославец, я даже сейчас точно не скажу, ездил он к нему туда. Но отец Зосима приезжал сюда так, иногда к семье. Ну и потом папа уже ездил после его ареста туда, то есть просто как это уже.
Каким вспоминается образ его отца, отца Зосимы? Рассказывал ли он вам когда-то о нем?
Ну, больше даже, наверное, бабушка рассказывала. Ну, мне кажется, там были такие очень характерные черты, такие северные, что очень ласковый был. Вот она сравнивала, даже помню, что говорила, какие монахи лачу в равне были до революции, тоже вот и вот про Зощиму говорила, что были очень ласковые, очень приветливые. Но она говорила, что вот сейчас не так, конечно. Вот. Ну, жизнь изменилась очень. Ну, потом там вот видно очень... Очень такое письмо важное, я считаю, отец Зосим вот написал ему, что беспокоясь о том, не отошел ли он от церковной жизни, вот это ему показывает. С одной стороны, большую любовь к семье и к детям. Вот, а с другой стороны, конечно, он был Ярославец, когда ехал, то ясно, что он уже с семьей прощался. Во-первых, он их туда не взял, хотя до этого нигде не расставался. И я думаю, он понимал, что он там недолго пробудет уже. Владыка Августин так его и звал уже, собственно говоря, что поступили сколько удастся и все. Ну, а если по профессиональной линии взять, да, вот, я это вот говорил, когда тут выступал где-то, что, конечно, через отцу Зосиму папа воспринял всю северную традицию, и церковно-певческую, и народно-певческую, потому что, значит, дед отца Зосимы, отец Василий, был диаконом, и в его послужном списке, значит, там пишется, что он преподавал церковное пение в духовном училище. Но потом я выяснил, что, вероятно, он преподавал пение, когда его отстранили от служения, видно, выпивал там все-таки крепко, так что и поэтому его, видно, отстранили от служения на какое-то время. В это время он занимался преподаванием пения. И диакон, который пение преподает, понятно, что это уже какой-то наследственный такой. И сам отец Зосима потом был регентом в академии, управлял хором академическим. То есть тут очень глубокая традиция такая видна. И потом, знаете, вот эти Поповы, Трубачевы, смотрели вот книги всякие, послужные списки вот северных церквей, они там весь север, можно сказать, заселили. И мы там даже запутались, там еще есть Трубачевы, прям все подходят как наши родственники. И имена даже те же, и годы все те же. Вот. Ну, видно, не прямые родственники, а какие-то параллельные. Но когда вот я спрашиваю, они говорят, так у нас идет вся эта вера, это Попова Трубачева. Вот, ну, вот они, конечно, там эту всю культуру северную восприняли и в себе просто ее несли.
Мария Сергеевна Трубачева продолжает свой рассказ.
Еще отец учил его игре на физгармонии и пению. Он очень любил музыку, считал, что священник на концерт или не должен ходить, или просто из-за того, что это такое время было, он старался не появляться там. И он по радио вылавливал какие-то передачи, где исполнялась классическая музыка. Папа говорил о том, что отец водил его в Третьяковскую галерею. Несколько раз они бывали в Третьяковской галерее. Потом он вспоминал, как ждал его на ступеньках храма Христа Спасителя, когда отец Зосима поднялся туда для того, чтобы с кем-то встретиться. Бабушка еще говорила, что отец Зосима был очень веселый человек, приветливый. Самой ей пришлось оформить развод, потому что с фамилией репрессированного она не могла поступить на работу и не могла прокормить детей.
Но при этом бабушке удалось ли ей сохранить веру?
Ну как же, ну что вы, она была просто и постницей, и ну такой трудягой. И вот есть такое издание, где я все-таки постаралась описать судьбу семьи отца Зосимы, потому что и о нем, и о Сергее Зосимовиче много публикуется, а остальные тоже заслуживают немалого внимания. Так бабушка, конечно, она и все богослужения праздничные посещала, и посты все соблюдала. Конечно, она этим жила. В Загорске Сергей стал заниматься у частной преподавательницы Марии Афанасьевны Бобылевой. Позже в одном классе с Сергеем училась и дочь отца Павла Флоренского. Да, я забыла сказать, что таинство браковенчания над Зосимой и Клавдией, родителями Сергея Зосимовича, совершал отец Павел Флоренский. И вот такая связь идет уже с самых начальных моментов жизни его, еще до его появления. Подружившись с Ольгой, Сергей стал посещать дом отца Павла. В это время отец Павел уже был арестован. В дом приезжала Мария Вениаминовна Юдина, которая почитала отца Павла и никогда не прерывала общение с его вдовой и с семьей отца Павла. она обратила внимание на игру Сергея, дала ряд рекомендаций и уроков. И затем, после завершения школы, он поступает в Гнесинский техникум. Ну, если это, конечно, интересно. При завершении школы был устроен большой концерт, где учащиеся исполняли различные музыкальные номера, и завершал концерт этот исполнение детской симфонии Гайдна самими школьниками. И такая программка красочная сохранилась, где написано, что дирижирует Сережа Трубачев. 1935 годом датируется одно из его сочинений композиционных. К характеру его можно что еще добавить, хотя это характерно для многих людей того поколения. Тогда, естественно, не было ксероксов. Книги были достаточно редким явлением и удовольствием, стоящие книги. И он переписывает от руки книги, понравившиеся какие-то отрывки. Он хорошо знает литературу. Его преподаватель Сергей Александрович Волков, который потом написал книгу «Возле монастырских стен». Он закончил Московскую духовную академию, затем он преподавал в школе литературу, и затем он работал уже в открывшейся академии делопроизводителем. Он пишет вот в рецензии на сочинение Сережи, и в характеристике его школьной пишет, что прекрасно знает литературу и владеет стилем литературным. Ну, надо сказать, что вот эта особенность, эта привычка переписывать, она сохранилась до последних дней жизни, когда он переписывал, например, фрагменты из сочинений Флоренского. То есть это отец Андроник рассматривает даже как метод работы переписывания текстов. Немножко как бы из другой области, но касается переписывания. Когда он стал писать сочинение для церковного хора Лаврского, отец Матфей ему так, положим, говорил, что мы исполним, мы разучим, мы исполним написанное вами, но при одном условии, если вы распишете все по партиям. Относительно отца Сергея Зосимовича, о судьбе его он узнал незадолго до своей смерти. В 1937 году отец Зосима служил после всех ссылок по предложению Преосвященного Августина Беляева. Он стал благочинным храмов Малоярославца и близлежащих храмов. И дети Сергея Зосимовича приезжали туда навещать его. Отец Зосима изредка приезжал в Загорск. А в 1938 году его арестовали. Об этом в семью тоже чудом было сообщено. И когда Сергей и Анастасия поехали на место его жительства, там осталось лишь несколько предметов его священнического служения. Они забрали и уехали оттуда. Но о дальнейшей судьбе семья ничего не знала. И лишь уже в годы Горбачевского правления, в годы перестройки, Сергей Зосимович сделал попытку узнать о судьбе отца, написал в прокуратуру заявление. После какого-то времени был получен ответ о смерти отца, но о том, что он был расстрелян в Бутово, выяснилось совершенно неожиданным путем, когда он просматривал журнал «Новая Европа». Там была опубликована статья Дмитрия Михайловича Шаховского, воздвигнувшего там крест, а затем построившего деревянный храм в Бутово. Его отец, священник Михаил Шик, был также в Малоярославце вместе с отцом Зосимой, а затем был арестован и расстрелян в Бутово. И тогда вот в этой статье рассказывалось о Бутово, где все только еще начиналось. И Сергей Зосимович обратился к Дмитрию Михайловичу. Затем Дмитрий Михайлович подсказал ему, к кому обратиться по поиску имени священника Зосимы Трубачева. И это имя было найдено в архивах. И известна дата расстрела оказалась 26 февраля. Память это совершается в Бутово ежегодно. Вот такая история. Но все это он узнал так же, как о судьбе своего брата, который добровольцем ушел на фронт. Он узнал незадолго до смерти. Это тоже чудо. Он очень вообще был человек ранимый, впечатлительный. Но если бы он узнал о том, что удалось нам узнать о его брате, нашем дяде Алексея Зосимовича, удалось узнать, где его могила. И то, что на памятнике, где воины захоронены, его имя есть. Ну, это тоже чудо. Этого он не узнал.
Подошла к концу первая передача из цикла «Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества». Об отце Сергии рассказывали его дети, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Андроник Трубачев и Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Мужайся, Церковь Христова» в исполнении хора Сретенского монастыря под управлением архимандрита Амвросия Ермакова, «Собезначальное слово» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармаля, «Единородный сыне» в исполнении хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика, «Отроки благочестивые в пищи», «Богородица беспомощным помощи» в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз речь пойдет о годах обучения Сергея Зосимовича Трубачева в Гнесинском училище и Московской консерватории.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных жизни и творчеству Михаила Булгакова. Булгаков – самая, пожалуй, мифологизированная фигура в истории русской литературы. Причем над этой мифологизацией вполне сознательно потрудились множество лиц. Некоторые из них подключались к этому делу вполне добровольно, кто по очарованности, произведенной чтением, но кто и по меркантильным соображениям. Последние относятся как к тем, которые почувствовали будущий вкус денег на спекуляциях литературным наследием, так и к тем, которым, быть может, даже и оплачивался их мнимый энтузиазм. Широко известен, скажем, случай с выдачей вдовой писателя половины гонорара за первую публикацию «Мастера и Маргариты» первому читателю, пришедшему на его могилу. Что крайне удивительно. Что ж там на этой могиле производилось, круглосуточное дежурство с опросом и анкетированием, что ли? Да и вообще, в этом энтузиазме, распространяющемся вокруг имени Булгакова, при попытках создания вокруг него и его окружения некоего мистического ореола, есть много истерического, а то и просто шарлатанского, о чем еще не раз будет заходить речь, но об этом позже. А пока вкратце обозначу тот аспект, под углом которого я намереваюсь говорить о его личности и творчестве. Аспект этот будет определяться рассмотрением трех основных мифологем, искажающих облик и булгаковской жизни, и булгаковского творчества. Булгаков как монархист, Булгаков как непримиримый оппозиционер советской власти и потому подвергающийся гонениям с ее стороны. И, наконец, Булгаков как религиозный или даже, пожалуй, христианский мыслитель. Боюсь, что мои размышления по этому поводу могут оскорбить чувства некоторых радиослушателей. Поэтому я сразу же хотел бы признаться в том, что размышления эти будут носить в какой-то степени пристрастный характер. Ибо и жизнь, и творчество Булгакова мне было всегда глубоко антипатично. По этой причине я бы даже не осмелился предложить эти размышления слушателям, если бы некоторые тезисы их не совпали со многими положениями короткой статьи выдающегося поэта Владислава Ходосевича, которую я ниже приведу почти полностью. Статья эта посвящена главным образом постановке пьесы Булгакова «Белая гвардия» группой актеров из Праги. Поэтому Ходосевич в своем анализе опирается больше на пьесу. Я больше буду опираться на роман, но это не столь важно. А начну я с упоминания о еще более короткой статье не менее известного эмигрантского поэта и критика Георгия Адамовича, написанной по тому же поводу. Адамович, расточая неумеренные и во многом неоправданные, как мне кажется, похвалы Булгакову, сравнивает его приемы с приемами Толстого, с чем, если и можно согласиться, то лишь отчасти. Если и есть в романе нечто толстовское, то главным образом в сцене попойки в третьей главе первой части, в особенности, когда пьяные персонажи встают из-за стола. Но вообще-то весь роман написан весьма характерным для раннего, да и не только раннего Булгакова, эклектичном стиле. Там Гоголь, здесь Пушкин, а там и барон Брамбиус на свет Божий выползает. Начало же что-то из Чехова, только более расхлябанного по стилистике. но с которым у Булгакова, и об этом я тоже еще скажу, действительно много общего. Цитирую. «Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей». Конец цитаты. Булгаковское здесь разве что двойное «эх-эх», заключающее этот период. Далее опять чеховское. «Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печь в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался упышущий жаром изразцовой площади саорданский плотник, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Вот этого щеголевато-булгаковского времени, мелькнувшего, как искра, как раз бы и постыдился и забраковал для себя Чехов. Умер отец-профессор, все выросли, а часы оставались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-то чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь». Конец цитаты. И еще что касается заимствований и влияний, то здесь можно заметить следующее. Породивший многочисленные подражания роман, если его читать после их прочтения, ничем от них не отличается. Ни по уровню, ни по мысли, ни даже по стилистике. Тем более, что и он сам, в свою очередь, является подражанием гораздо более ранним образцам. Среди этих многочисленных совпадений мы, в придачу ко всему, с полнейшим изумлением можем обнаружить в тексте «Мастера и Маргариты» отчетливые признаки стилистики современных дамских романов. Более всего это сказывается в эпизодах, связанных с главной героиней. Подробные описания обстановки, одежды, белья. Словом, все то, что описала бы для своих читательниц очередная беллетристка. Но более всего, конечно, в стилистической интонации. В качестве примера, где более или менее присутствуют все перечисленные элементы, можно было бы привести описание всем памятной, надеюсь, первой встречи мастера и Маргариты, целиком построенной на штампах, присущих дамскому роману, дополненных, правда, типичной для Булгакова, приглушенно звучащей тусклой чеховской интонацией. Еще более явственно и уже без всяких стилистических заимствований, но тоже в присущей Булгакову манере, эти же признаки присутствуют в начале второй части, в главах 19 и 20. Но вернемся к Адамовичу. При том, что он щедро расточает похвалы роману, о Булгакове как об авторе, я бы сказал, он все-таки говорит обтекаемо. Но все-таки, как главную писательскую черту, отличает у него равнодушие к людям, граничащее с отвращением и презрением. Об этом, кстати, есть и в статье Ходосевича. Это, кажется, единственный пункт, в котором они сходятся. И этот же пункт является единственным прямым утверждением среди ряда других соображений, высказываемых предположительно. Что, как я надеюсь, не будут оспаривать даже самые ярые поклонники Булгакова. Человека он не любит или, по меньшей мере, к нему безразличен. Смотрит он на него так, как смотрел бы на какой-нибудь классификационный вид из животного, например, ряда. Характерно в этом плане, между прочим, изображение героев в собачьем сердце, где каждый из них, в общем-то, действует на уровне рефлексов. Только рефлекс этот для Шарикова заключается в привычках, оставшихся от прежнего его животного естества. Метить, скажем, углы во всех местах своего пребывания. а для Филиппа Филиппыча резать все подряд, невзирая на чины и звания. Второй рефлекс, тоже порожденный явно профессиональной деятельностью, стремление к чистоте и порядку. По причине этого физиологизма, о чем я буду говорить еще не раз, так мало симпатичны, очевидно, персонажи, выведенные на страницах произведений Булгакова, которых как-то язык не поворачивается наименовать героями. Попробуем для сравнения назвать пушкинских Татьяну или Онегина персонажами. Персонаж Евгения Онегина Татьяна, не правда ли, в словосочетании этом чувствуется какая-то фальшь, и неприемлемо оно здесь никак, да и, как говорится, не звучит. Точно так же, как неприемлемо наименование героя ни к кому из действующих лиц произведений Булгакова. Не подпадает под эту категорию ни Мольер, ни Голубков, ни Хлудов, ни профессор Персиков, ни профессор Преображенский, ни даже Сталин из его поздней пьесы. Это уж не говоря об Обальянинове или Зойке Пельц. Исключение с большой натяжкой могли бы составить некоторые персонажи «Белой гвардии» или «Дней Турбиных». Но когда пытаешься это сделать, тут же останавливаешься в недоумении. Ну, Найтурс, это бы еще ладно. Но из оставшихся кто же? Мышлаевский, Алексей Турбин, Елена, Николка. Все не то. Нет у Булгакова героев. Персонажей сколько угодно, а героев нет. Но почему же? Не только потому, конечно, что сам автор не был героем, но и потому, что само понятие героического было ему чуждо, что видно уже из самой его биографии, во все перипетии которой я считаю неуместным вдаваться, но где Булгаков предстает неким протеическим персонажем, довольно стремительно меняющим личины. От провинциального доктора до дезертира из Белой армии, от дезертира до провинциального драмодела, поставляющего агитки для нужд гегемона, и от драмодела до опять-таки провинциального доктора, а затем опять к драматургу, теперь уже столичному, преуспевающему, с претензией на великосветский лоск, этакого Ибикуса или же графа Невзорова, что, естественно, вызывает мало симпатий. Равно столько же, сколько и его персонажи, самый, пожалуй, привлекательный из которых, как неожиданно это ни звучит, не пытающийся прикрывать уже упомянутый физиологизм поверхностным лоском, и по этой причине глубоко чуждый автору полиграф Полиграфович Шариков, бывший бродячий пес, который, по моим наблюдениям, вызывает у читателя искреннюю, хотя, быть может, и неосознаваемую многими симпатию. А вот близкий Булгакову профессор Преображенский с его едкими, точными и восхищающими нас характеристиками современной ему совдеповской действительности не вызывает. Более того, лично у меня он вызывает раздражение, смешанное с отвращением. Как, кстати, и сродственный ему педант и зануда Воланд, чье дешевое философствование явно провинциального разлива роднит его с аптекарем Оме из флаберовской госпожи Бавари. Но у Воланда есть двойники в романе, в котором действует он сам. Это метрдотель Арчибальд Арчибальдович, с которым у него наблюдается не менее разительное сходство. Умолчу уж о том, что порой высказывания Воланда напоминают афоризмы Остапа Бендера. Бросается в глаза и речевое сходство самых разнообразных, ничего не имеющих общего между собой персонажей, скажем, профессора Преображенского и Коровьего Фагота. Все они говорят на какой-то макаронической смеси интеллигентского диалекта. Но это так, к слову. Что же касается булгаковских принципов, то их можно было бы определить двумя словами. Что угодно. Этими принципами он руководствовался и на службе у белых, и на службе у красных, и даже во время своей гражданской медицинской карьеры, когда при разгуле венерических заболеваний в период киевских междувластий, мгновенно почуяв выгоду, из хирурга немедленно переквалифицировался в венеролога. Бездарного, как отмечала одна его знакомая. Да и в переходной для него период на Кавказе, когда рискованная должность военврача была сменена на более надежный хлеб филетониста и драмодела. Примечательный факт. Сразу же по приезде в Москву Булгаков, вдохновившись антицарскими драматургическими экзерсисами Алексея Толстого, намеревается писать конъюнктурную пьесу о Распутине. Нам, держащим в уме отвратительнейшую сцену с государем-императором Николаем II в гораздо более позднейшем Батуми, легко представить, что бы вышло из-под пера Булгакова в те годы. Во всяком случае, репутация его как стойкого монархиста наверняка потерпела бы, мягко говоря, основательный урон. Здесь самое место отметить, что пресловутое «что угодно» он не хотел выдавать за так, а только по честному взаимообмену. Две вещи действительно по-настоящему серьезно его интересовали – слава и деньги. Причем две эти вещи, о чем еще будет не раз сказано, были для него взаимосвязаны. Дело, как мне кажется, еще и в том, что Булгаков был особый тип. Тип неуемный, живой, шустрый, падкий на материальные блага. Он был киевлянином. Киевляне – это особый народ. Говаривал, помнится, пронырливый шпион из гайдаровской судьбы барабанщика. Его бей, а он танцевать будет. Танцевать не танцевать, но вот насчет живучести и пронырливости – это определение как нельзя более верно. Этот тип не смогли видоизменить ни реформы, ни социальные потрясения, ни даже Октябрьский переворот со всеми дальнейшими послереволюционными последствиями. Сам Булгаков, без всякой задней мысли, факт, кстати, для него, всегда знавшим, куда метить и как уколоть, совершенно исключительный, изобразил себя самого в очерке «Киев-город» в главе под названием «Три церкви». Изобразил, как всегда, сатирически точно. И что еще более примечательно, в чуждом себе, по крайней мере, так предполагал сам Булгаков, типе одного из представителей двух новообразовавшихся украинских церквей, а именно представителя так называемой «живой церкви», названной в народе «живые попы». «Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь», — пишет Булгаков. «Оно определяет означенных представителей полностью». Не только со стороны их принадлежности, но и со стороны их характера. Конец цитаты. Интересно, что даже внешний облик описываемого им живого попа, далее цитата из очерка, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми, беспокойными глазами. Конец цитаты. Корреспондируется с обликом самого Булгакова, запечатленного на ранних фотографиях. В особенности, если этому лицу мысленно надеть на голову котелок, который у него имелся наряду с фраком и моноклем. Не лишне сравнить также портрет описываемого молодца с портретом мастера в прославившем Булгакова романе, сделав, естественно, скидку на разность возрастов. Что касается вопроса о религиозности Булгакова, вернее, о его безрелигиозности, который кажется мне очень важным, то он в наших передачах будет возникать еще не раз. А пока возвращаюсь к булгаковским принципам. Главный из них – захватить литературный, или врачебный, или житейский, а то и просто жилищный плацдарм, квадратные метры, и закрепиться на нем, причем не потихоньку-полегоньку, но стремительным нахрапом. Не ждать, подобно другим, милости от природы, но урвать их от нее самому. Ударив в единственную точку, которая еще не занята. Показательна история с написанием «Белой гвардии». Преуспевающий фельетонист, он бросает набивший оскому, хотя и хлебное дело, на котором и без него подвизается множество людей, не уступающих ему ни юмором, ни талантом, и решает нанести один единственный, но решающий удар почитающей публике. Написал произведение, в один прыжок, долженствующие вознести его одновременно и на литературный, и на материально-финансовый олимп. К делу он подходит, по своему обыкновению, очень педантично, ответственно и серьезно. Разрабатывает стратегию и тактику, предварительно выстраивая произведение так, чтобы одновременно и вызвать на себя критику, и смягчить возможные критические удары, могущие последовать со всех сторон. Разрабатываются контроверзы, еще на первом этапе работы, предварительно же вводящиеся в текст. Учитываются все взгляды и даже угадывается мнение, могущее последовать далее. Одним словом, делается все, чтобы будущая Белая гвардия была угодна и нашим, и вашим. Расчет оказался верен. По выходу в свет роман, а затем пьеса по нему, действительно привела в неуемный восторг буквально всех. Реакция была, в сущности, единомышленно хвалебна со всех прямо противоположных сторон, хотя в силу известных обстоятельств печатно высказывалась по-разному. Здесь я прерываюсь, а дальнейшие размышления о Булгаковской Белой гвардии отложу до следующей передачи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.